Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Галгал». Сегодня четвертая часть. В прошлый раз мы закончили на том, что на Голгофе мы имеем к Иисусу свободный доступ и можем получать полное прощение наших грехов. Сам Иисус говорит по этому поводу в Иоанна 6:37 следующее: «Все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон». Под словом «все» имеется в виду все люди, которые приходят к Иисусу, которых Отец приводит к Иисусу. Подчеркиваю особенно последнее выражение в этом стихе: «приходящего ко мне не изгоню вон». Это говорит о том, что все люди, которые приходят к Иисусу, всем Он прощает грехи и дарит жизнь вечную. Наше прощение выглядит так же, как мы это видим в стихе 27 нашего текста. «Государь внутренне тронут над рабом тем, отпустил его, и долг, то есть кредит, простил ему». Это значит навеки быть освобожденным от рабства смерти и вечного проклятия. Он простил ему все долги, простил все грехи. Это является следствием того, если человек в покаянии передаст свою жизнь Господу Иисусу. При этом тот факт, осознали мы по-настоящему до покаяния размер нашей вины или нет, не играет никакой роли. Я думаю, что никто из нас не мог и не может этого осознать и понять. И этот раб не осознал этого, потому что он говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу», но ничего с собой не принес. Если бы он хотя часть своего долга принес, то государь его видел бы, что этот раб серьезно подходит к этому вопросу. Он уже длительное время пользовался этим кредитом и ничего от него больше не имел. Он совершенно не давал себе отчета о том, что он здесь говорит. Для примера будем исходить из того, что работники в винограднике в Матфея 20 зарабатывали в день по одному динарию. Я этот пример привожу с той целью, чтобы показать величину нашей вины, нашего греха перед Господом. Это был их дневной заработок. Тогда один талант был бы равен 10 тысяч дневным заработкам. Но он был не один талант должен, а 10 тысяч талантов, что составляет 10 тысяч помножить на 10 тысяч, и это равно ни много ни мало, а 100 миллионов дневных заработков. 100 миллионов дневных заработков. Я осторожно подсчитал и скажу, что будем исходить из библейского времени, когда ты должен 6 дней работать, а 7-й день ты должен святить. Итак, если 6 дней в неделе работать от рассвета до поздна и имеем при этом 313 рабочих дней в году, тогда в свои 65 лет мы заработаем порядка 20 тысяч динариев, что составляет ровно 2 таланта, всего лишь 2 таланта за всю жизнь. При таких условиях мы остаемся на протяжении всей рабочей жизни без единого гроша для собственных нужд. При этом мы остаемся еще 9998 талантов должными из этих 10 тысяч. Исходя из этого наглядного примера, мы видим цену его долга, его вины. Тогда понадобилось бы 5000 человеческих жизней, чтобы рассчитаться с долгом. Столько поколений даже Библия не знает. Здесь мы познаем и видим сумму, которую он задолжал, сумму, которую он не мог предоставить. Так было и в нашей жизни до прихода к Иисусу. Так обстоит дело с каждым человеком, который еще не пришел с покаянием в своих грехах к Иисусу, как читаем в Римлянах 3 стих 10. Как написано, нет праведного ни одного. Ни в одном поколении на этой земле это вообще невообразимо, чтобы этот долг людей мог быть скомпенсированным, не говоря уже о том, чтобы еще и проценты выплатить. Что в действительности простил Господь Иисус каждому из нас? Огромную преогромную вину. Понимаем ли мы ценность этого факта, или мы такие же неблагодарные, как этот раб, который воспринял всю эту ситуацию так легкомысленно? Не остаемся ли мы перед нашим Господом Иисусом ежедневно должниками в благодарении за то, что Он до нуля погасил все наши долги и оправдал нас перед Небесным Отцом? Об этом читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Небесный Отец, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Или, как еще читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 19. «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Я думаю, что каждый из нас имеет повод, чтобы ежедневно от всего сердца благодарить Господу Иисусу. Пусть эта проповедь будет для всех нас ободрением к тому, чтобы и практически исполнять то, к чему Святой Дух призывает нас в послании Ефесянам 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодаря всегда за все Бога и Отца, тем более за полное прощение грехов и за жизнь вечную, ибо наши грехи представляют собой огромную вину, которую с нашей стороны невозможно изменить. Только Господь Иисус может это сделать, поэтому мы должны быть бесконечно благодарными за все. Об этом же читаем еще в Колоссянах 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Было бы очень хорошо, если бы Иисус мог на этом закончить. Это было бы радостным делом. Но теперь приходит стих 28 нашего текста. Прощенный господином раб выходит от господина и находит одного из своих товарищей. Он только что вышел из ситуации, в которой он испытал, что ему прощено, получил свою жизнь назад. Теперь находит одного из своих товарищей, который ему 100 динариев должен. 100 динариев – это 100 дневных заработков. Если бы этот должник ежедневно отдавал ему хотя бы 10% из своего дневного заработка, тогда ему оставалось бы еще 90% для личной жизни. Тогда в течение 3 лет он рассчитался бы со своим долгом. А если бы он отдавал ежедневно 2 динарии, то рассчитался бы в течение 100 рабочих дней. Что значит 100 дней по сравнению с 5000 человеческих жизней? Это ничтожная сумма. После того, как прощенный раб испытал такое великое прощение, он не проявляет и малейшего милосердия. Ничего его внутренне не тронуло, как его господина. И даже то, что он сам получил, не тронуло его. Не говоря ни словом, Он дает волю рукам. Его должник должен сразу заметить, сколько времени на часах. Он схватил его сразу за горло, а затем только начал с ним говорить. Это довольно жесткие методы. Он схватил своего должника, душит его, и только после этого он говорит ему, о чем речь идет. Должник, конечно, знал о своем долге. Такого не может быть, чтобы он имел долг, о котором он не знал. Но наш взор обращен сейчас на первого раба, которому много прощено. Из собственно пережитого он ничему не научился, что является великой нуждой, которую Господь Иисус нам показывает в этом примере. Что лично мы имеем в нашей жизни на основании великого милосердия нашего Господа Иисуса, которое мы сами испытали, чему мы из этого научились, как изменилось наше существо в результате спасения для жизни вечной. Над этим стоит большой вопрос, так как Иисус Христос образно нам это нарисовал. Мы имели Голгал, мы имеем Голгофу, можем сказать наш новозаветный Голгал, имеем полное прощение. А как прощаем мы? Заглянем теперь в стих 29 нашего текста. «Товарищ выше рассмотренного раба пал к его ногам и делает то же самое, что и он делал перед господином». Перед глазами прощенного раба предстала та же картина, та ситуация, в которой он сам недавно находился. Товарищ раба падает к его ногам и просит: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Эта просьба товарища была реальной, ибо в течение определенного времени он мог заплатить свой долг, если проявить к нему немного терпения и милосердия. Как часто нуждались и нуждаются с нашей стороны наши ближние, наши современники или сограждане в нашем терпении и милосердии, а мы не были готовы дать им это. Раб тоже нуждался в этих словах, но он сам не проявил это терпение и милосердие. Что было бы, если бы он пришел к своему товарищу и сказал: «Ты послушай, дорогой друг, я только что пришел от нашего господина, ты только представь себе, что он со мной сделал, он простил мне весь долг, забудь про эти 100 динариев, я все тебе простил». Это принесло бы двойную радость, и везде, где об этом рассказали бы, это принесло бы много радости, что они имеют такого господина, который так милосердно действует и прощает такую огромную сумму. Это принесло бы с собой цепную реакцию. Но обо всем этом этот злой раб ничего не взял с собой. В стихе 30 мы читаем: «Но тот не захотел». Совсем короткое решение. Не захотел, а пошел и посадил его в темницу. Дорогие братья и сестры, я верю, что это является той шуфляркой, о которой я в начале проповеди упоминал. Это та шуфлярка, куда мы сбрасываем наших ближних, не физически, а в духе. Мы заставляем их туда маршировать. Если мы 3 раза, 4 раза, 5 раз попадаем с кем-нибудь из наших ближних в одном неприятном для нас деле в перепалку, то мы отправляем их в шуфлярку, из которой у нас редко кто выбирается. Это является у нас проблемой, как и у того раба, и мы получили великое прощение. Но Господь Иисус не бросил нас ни в какую шуфлярку. Он освободил нас. Он подарил нам жизнь вечную и никогда ее больше не заберет у нас. Но тем не менее, мы имеем в наших сердцах много нужды. Если мы наших ближних, будь это в семье, на работе или в собрании, хотя внешне, то есть физически, не душим и никому внешне не отказываем в прощении, как это положено согласно человеческой вежливости, то Господь Иисус ищет в нас не это внешнее, не это формальное, но то, что мы делаем от всего сердца. Если мы не от всего сердца прощаем, то в сердце остается горечь, горькие корни. Святой Дух предупреждает об этом в послании евреям 12 стих 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Если мы отказываем, то есть избегаем нашим ближним прощения от всего сердца, то отказываем им существо нашего Господа Иисуса, отказываем им милосердие и всевозможные основания благодати. Я думаю, что в этом вопросе в наших сердцах скрыто много нужды, которая не будет удалена тем, что над ней вырастет трава. Библия сообщает нам о дальнейшем ходе или продолжении. Согласно нашего главного текста, все остальные рабы вовлекаются в этом событии в беду. С точки зрения Писания, мы должны здесь видеть, какие последствия может вызывать непрощенная вина. Эта вина не тогда является проблемой, когда я внешне прощаю ближним, но эта вина тогда является проблемой, когда я ношу ее внутри себя, как этот горький корень. Тогда это является не только нашей проблемой, но это существо, которое находит свое проявление в нашем главном тексте, является проблемой всех, которые присутствовали и видели поведение этого злого раба. А в наше время такая проблема становится проблемой всех наших соработников. Это такая нужда, которая всем слугам Господа Иисуса становится печалью, огорчением. Именно на этом лежит тяжесть непрощения от всего сердца. Мы думали, что прощение от всего сердца является для нас внутренне слишком горьким, потому что мы правомерно не простили от всего сердца. Мы думали, ведь это только меня касается, но это неправда. Если существо прощения от всего сердца в нас недостает, тогда страдают все соработники и соучастники в духовной борьбе, как я прочитал в Евреях 12 стих 15. До тех пор, пока мы ищем, защищаем и боремся за наше собственное право, мы ищем не Господа Иисуса и не Его существо, но ищем нас самих. Именно до этого момента нам не хватает глубокого обрезания наших сердец. Голгофа является нашим Голгалом, где нам все было прощено, намного больше, чем мы себе можем представить. Это неизмеримо велико, и то, что там произошло, является фактом спасения во времени и навечно. Но через этот великий факт спасения наши сердца не автоматически обрезаны и изменены. В этом заключена рассматриваемая нами проблема. Дело не в том, что Голгофа не имеет для этого соответствующую власть. Она имеет эту власть, но это зависит не от события на Голгофе. Этот вопрос заключается в обрезании наших сердец. Итак, в этом деле не имеется никакого автоматизма, хотя нам и подарено чрезвычайно великое прощение, которое Господь Иисус не уменьшает и не забирает обратно, если не обрежем наши сердца. Но и сердца наши не становятся по этой причине автоматически другими. Но если мы подвергнем себя новозаветному библейскому обрезанию, то прощение от всего сердца найдет в этом действии свое выражение. Об этом говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам 13 стих 5. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Так действует Господь Иисус по отношению к нам. Поэтому мы находимся в ответственности в Его существе, которое нам однозначно описано и является единственным примером или образцом путеводной нитью. Не люди являются для нас примером. Нет-нет, мы смотрим только на нашего Господа Иисуса, тогда мы должны искать Его существо, как читаем в послании Филиппийцам 2 стих 5. «Ибо в вас должно быть то же помышление, какое и во Христе Иисусе было». Но это обстоятельство не предоставляет нам, конечно, вольное письмо, чтобы мы могли грешить, как хотим, так как в этом случае мой ближний так или иначе обязан мне прощать. Этот аспект не заключен в этом стихе. Я думаю, что это должно быть всем ясно. Мы не имеем также права требовать для себя такое вольное письмо, чтобы ближнему сказать, что это у тебя за поведение. Ты вообще не имеешь в себе существо Иисуса. Господин того раба снова призывает этого раба к себе. Это очень интересно. Я думаю, что этот зов Господа Иисуса раздается в наших сердцах. Господин ставит перед глазами своего раба два факта. В стихе 32 он говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». И Господь Иисус желает нам напомнить, сколько долга, в смысле вины, Он нам простил. Почему, собственно? Почему Он это сделал или делает? Потому что мы Его просили. Мы пришли к Нему и сказали: «Господь Иисус, прости мне мои грехи и спаси для жизни вечной». По нашей просьбе Он это сделал. Так действовал и действует наш Господь Иисус. Он желает поставить нам это перед глазами. И второй факт. Он желает нам поставить перед глазами именно то, о чем читаем в стихе 33. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Это значит, что только поведение Господа Иисуса может быть для нас примером. И тогда я не имею оправдания, если я скажу: «Он меня тоже не простил, он тоже виноват, он тоже обязан был прийти ко мне». В таких случаях мы всегда имеем соответствующее объяснение или оправдание. Но Господь Иисус напоминает нам два пункта. Он говорит: «Смотри, как я тебе простил. Почему ты не делаешь теперь то же самое?» Но мы можем быть утешены. То, о чем мы читаем в стихе 34, ни с кем из нас не случится. Никого из нас Господь Иисус не передаст истязателям. Во время благодати такого нет. Господь Иисус не допускает таких событий в твоей жизни, чтобы тебя истязать за то, что ты в том или другом еще не так научился. Ни в одном месте Писание об этом не говорит. Господь Иисус желает нас дальше вести, и это Он осуществляет в Своей любви. Но Он показывает нам это таким образом, что говорит: «Смотри, как я это сделал, и почему ты не повторяешь за мной?» Хочу также отметить, что речь не о том идет, чтобы каждую негативную мысль, которую я когда-то имел по отношению к моим ближним, я должен каждому из нас сказать и во всеуслышание раструбить. чтобы я пришел к моему ближнему и сказал: «Слушай, я вспомнил, что 25 лет назад я плохо о тебе подумал, имел против тебя злую мысль, хотя я об этом никому ничего не сказал, но я имел такую мысль». Мой ближний может ответить: «Если это действительно имело место, то приноси эти мысли Господу Иисусу, Он простит тебе. Тогда этот вопрос будет решен». И это Библия не имеет здесь в виду, но она имеет в виду, где имеются вопросы или вещи, которые с нашей стороны не от чистого сердца прощены. Эту притчу Царства Небесного Господь Иисус заканчивает стихом 35 в нашем тексте, где Он говорит в Матфея 18:35: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Разрешим нашему Господу Иисусу поставить этот вопрос по отношению к нашим сердцам. Прощаем ли мы нашим ближним в Его манере? Господь Иисус, будучи в плоти на земле, учил Своих учеников молиться. В этой молитве, которую Иисус учил их, обычно называют «Отче наш», Он говорит в Матфея 6, стих 12: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Что было бы, если бы Господь Иисус тебе и мне до сегодняшнего дня так простил, как мы простили или прощаем? Я верю, что все мы имели бы величайшую проблему, но самое позднее у судилища Христа, согласно второго послания Коринфянам 5 стих 10, все откроется, и то, как мы прощали. Из нашего текста совершенно ясно вытекает, как Господь Иисус нам прощает. Но у судилища Христа станет явным, как мы прощали. Поэтому мы все должны постоянно помнить то великое прощение, которое мы получили от Господа Иисуса, и постоянно благодарить Его за это. И это является именно тем пунктом, о котором Господин этого раба им всем напомнил: «Смотри, сколько я тебе простил». Поэтому позволим Господу Иисусу обрезать наши сердца, чтобы мы отображали Его существо в практическом следовании за нашим Господом Иисусом. Именно там откроется практическое обрезание наших сердец. Именно в этом следовании оно откроется, чтобы мы не уподобились тем, о которых Святой Дух сообщает во втором послании апостола Петра в главе 1 стих 9. «А в ком нет сего, тот слеп, близорук, забыл об очищении прежних грехов своих». Слово Божье знает эту проблему. Такое поведение принесло бы нашим ближним во время нашей жизни много вреда, потому что мы не показываем им существо нашего Господа Иисуса, лишаем их этого примера. Но самое позднее у судилища Христа это станет нам самим ущербом, потерей. Потерпевшими в конце будем мы сами. Не должно и так быть, чтобы мы теперь прощали для собственной пользы, но чтобы прощали из существа Господа Иисуса. Писание совершенно ясно говорит в послании апостола Павла Галатам 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Но Святой Дух призывает нас также к этому и одновременно ободряет нас, что должно быть и содержанием нашей сегодняшней проповеди при рассмотрении темы «Галгал» и полного прощения от чистого сердца, что может быть основано только на обрезании сердца. Святой Дух не предъявляет нам никакого обвинения, а лишь только ободряет, как пишет апостол Павел во втором послании Коринфянам 9 стих 6. При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. В этом вопросе Господь Иисус является для нас всех помощью и прекрасным примером. Когда мы исследуем, сколько Он нам простил, то, как следствие, мы почерпнем из этого необходимое ободрение для прощения нашим ближним от всего сердца. Аминь.